Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам! Очень рада приветствовать вас в этот понедельник. И, как всегда, мы будем стараться отвечать на интересные вопросы, находить точки пересечения между иудейским и христианским миром. И сегодняшняя наша тема, она как раз всему этому соответствует. Мы поговорим о иудейско-христианском диалоге «Куда мы идем?». Поэтому я очень рада представить сегодня нашего спикера. Это руководитель рабочей группы иудео-христианского диалога в России, а также фонда «Эвенезер» Борис Федорович Васюков. Борис Федорович, я вас приветствую. Шалом.
Приветствую, дорогие зрители, слушатели. Всем шалом.
Борис Федорович, спасибо, что вы согласились быть сегодня с нами в эфире, потому что мы периодически говорим об иудео-христианском диалоге, но вопросы все равно остаются, и они нарастают. И какие-то вещи хочется проговаривать, потому что я смотрю, по обратной связи есть о чем поговорить, что прояснить, поэтому мы сегодня как раз и будем этим заниматься. Хорошо. Дорогие, я вас приглашаю к нашему общению, потому что это прямой эфир. Пишите нам свои вопросы, комментарии, и можете даже ответить на вопрос нашей передачи. Куда мы идем? Вот как вы считаете, для чего нужен иудео-христианский диалог? Ваше мнение. Я хочу начать со вчерашнего дня. Борис Федорович, вы праздновали День Реформации?
Я нет.
Но вы знаете, да, о том, что был День Реформации?
Да, я знаю, конечно. Я сам как бы протестант, потомок...
Реформатор.
Да. Вот, потомок учения Лютера. Уважаю очень сильно Лютера за то, что он совершил в истории церкви, вообще в религиозной истории мира. Вот, но очень уважаю его за его отношение к еврейскому на вопрос.
Да, вот как раз об этом-то мы и поговорим, потому что о реформации я тоже могу говорить много и с удовольствием, но это не тема нашего эфира. Как раз вы правильно сказали, речь идет о Лютере, о его позиции, вот почему я хочу о ней вспомнить. То есть Мартин Лютер, он... будучи в конфронтации с католической церковью, имея определенные претензии и отчасти обоснованные, он включал в эти претензии и иудейский вопрос. То есть, по большому счету, Лютер вышел на мысль, которую впоследствии озвучил и наш знаменитый философ Соловьев, что между иудеями и Христом стоит церковь. Именно церковь с ее антисемитской позицией не дает евреям прийти ко Христу. Вот эта мысль пришла и Мартину Лютеру, и он начинает активно действовать, он проповедует, он пишет там разные послания, он открывает объятия братьям-евреям, потому что надо напомнить, что это вообще было особое время, как и Первоапостольская церковь в средние века ждали вот прям скорого пришествия Христа, и казалось, что реформация – это решение всех вопросов, в том числе и еврейского. И когда в результате этого он получает, что евреи так и остаются на своих позициях, массового обращения к Христу нету, да еще вдобавок те друзья, с которыми у него были там определенные дела, они поддержали там католическую церковь в определенном конфликте. То есть это привело к тому, как говорят, от любви до ненависти один шаг. Вот этот шаг был Лютером сделан. То есть полное разочарование в этой идее и понимание, ну, его понимание того, что раз сейчас скоро придет Христос, а евреи не каются, не обращаются, значит, история с ними закрыта. Все. Ну, как мы уговорили, да, возникает эта теория замещения, то есть Бог заканчивает всякие отношения с евреями и переносит свои благословения на церковь. Ладно, про теорию замещения мы сейчас не будем. Я про саму вот суть, про саму идею. Мне кажется, что она очень жива и до сих пор, потому что когда люди смотрят на вот действия иудео-христианского диалога, они очень часто задают вопрос, а к чему это приводит? Вот для чего все это? Вот, допустим, там проводятся какие-то акции дружбы с евреями, восстановление памятников, но где вот это долгожданное, то, собственно говоря, ради чего все это начинается, где толпы евреев, которые идут в церкви и видят Христа, как принимают его как именно Машеха. И я думаю, что это вызов действительно сегодня. Вот как на него отвечать?
Ну, я бы хотел, может быть, в основу нашей беседы положить таких два, ну, одно основание, состоящее как бы из двух моментов, очень важных. То есть есть две идеи сегодня отношения к еврейскому народу и современному Израилю, который, как мы верим, восстанавливает сам Бог. Это мессианская идея о том, что евреи, как и представители другой нации, они нуждаются в Иисусе, это «да» и «аминь». И вот это как бы все усилия церкви, они должны быть направлены вот в этом направлении. Вы, наверное, об этом тоже очень много говорите, там вспоминаете праздники еврейские и как это все в мессианской как бы эпохе, да, как это все расцветает и так далее. Но есть еще вторая позиция или движение второе внутри современной мировой церкви – это сионистское движение. И вот сионистское движение, оно связано с пришествием Господа. Это как бы главное понимание сионистского движения – это возвращение Господа, или, как Иисус говорил, о возвращении Царства Божьего на землю, об исполнении тех пророчеств, о которых говорили еврейские пророки, большие, там, великие и малые. И вот эта позиция, она отличается от мессианской. И то, что как бы представляю я, множество церквей, которые участвуют сегодня в иудейско-христианском диалоге, мы разделяем вот эту позицию, хотя внутри нас, внутри наших церквей очень сильна вот это и мессианское желание, конечно, все мы хотим, чтобы евреи пришли к Иисусу, но мы понимаем, что есть некоторые вещи, которые для того, чтобы они обратили внимание на Христа, должно произойти с церковью. Вот вы правильно сказали вот об этом высказывании, что между Иисусом, между евреями и Христом стала церковь. И церковь, она стала как преграда, как нечто отталкивающее от Иисуса. Ну, лютеранская церковь, как мы говорили о Мартине Лютере, во время войны немецкая лютеранская церковь, она провозгласила Гитлера пришедшего во плоти Мессии. И как бы у немецких солдат, а все они были христиане различных деноминаций, много евангельских христиан, было написано «С нами Бог», когда они совершали карательные акции. Потому что они верили вот в эту первую идею, и как Лютер они были разочарованы, потому что, кстати, Гитлер издал миллионным тиражом трактат о евреях лжи Мартина Лютера перед самой войной. Это было, знаете, таким вот духовным как бы основанием его решения еврейского вопроса. Лютера очень сильно уважали немцы и уважают до сих пор, как такого великого реформатора страны, не только как религиозного, он же дал будущее Германии, процветание Германии и так далее. Так вот, сионистский взгляд, он предусматривает первое, что для того, чтобы евреи изменили свое отношение ко Христу, им следует начать, надо сделать все для того, чтобы они изменили отношение к христианству, к церкви. Изменив свое отношение к христианству, они могут, это их как бы решение, они могут, мы верим, они могут изменить и свое отношение ко Христу. Это первое, то, что нами движет. Второе, конечно же, когда мы читаем пророка Малахии, 4 глава, о пришествии, о днях пришествия Господа, мы знаем множество пророчеств, которые сказано что должно произойти, глады, моры, землетрясения. Мы сегодня находимся в эпицентре вот этих исполняющихся пророчеств близкого пришествия Господа. Но есть одно, кстати, вот эта книга Малахии, она прямо вот на границе с Новым Заветом. Ну, так поместили ее. Может, она в еврейских писаниях не самая последняя. Но вот в Библии в нашей это так. Потом начинается как бы эра Нового Завета. Иисус приходит. Решение всех проблем приходит. Но здесь вот написано: перед пришествием Господа я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием. Я уже говорил на одной встрече вот это местописание. И это, знаете, это вот такая скала. Это вот такой камень, на котором строится иудейско-христианский диалог. Мы очень любим и очень как бы уважаем мертвых евреев. Так, Вильям Глазхайер, такой очень известный учитель. Это те евреи, которые у нас в Библии. Мы их именами наших детей называем. Они как бы примеры для нашей веры, вхождения с Господом. Но вот те евреи, которые нас окружают, те евреи, которые переезжают в Израиль, которые живут рядом, те евреи, которые ходят в синагогу и не ходят в синагогу, верующие, разные. Вот, а они как-то в нашем поле зрения лишь с одной точки сделать их христианами. И это не совсем правильная такая точка зрения. Это конечная цель наша. Они... Сердца должны быть обращены. И вот знаете, то, что произошло в России вот, в 2010 году во время 65-летия Победы в Мемориальной синагоге, мы собрали такой большой круглый стол глав там, еврейских общин, организаций и наших вот, протестантских объединений, союзов. Епископы, начальствующие епископы были, пастора. И вот там прозвучала молитва покаяния. Ну, многие, как бы, может быть, слышали, может быть, некоторые даже молились вот такой молитвой. Я верю, что у Радио ТЭЛС такие люди, которые понимают, что есть нужда в такой молитве, чтобы попросить прощения у Бога за поколение наших отцов. Это пророческое молитва, так пророк Даниил молился, когда он хотел, чтобы вновь был восстановлен Иерусалим, и евреи вернулись. И он молился: «Простите нас», хотя сам он был святой, праведный в глазах Бога, и Бог его оберегал и благословлял, и так далее. Вот, вот это пророческая молитва. И вот эта пророческая молитва, она была совершена в Москве, в центре, или в сердце, будем называть, России, и совершена была через уста начальствующих епископов. Это как бы вся церковь в национальном масштабе совершила тогда эту молитву. Мы тогда как бы особо этому внимания не уделили. Но вот результатом этого стало рождение иудейско-христианского диалога. Неожиданно евреи попросили нас прийти на могилу. Мы вообще даже не думали в ту сторону как-то ходить. И не понимали, зачем нас потом гробокопателями наши братья и сестры стали называть. Потому что мы стали ходить на могилы и ставить там вместе время памятники.
Но да, кстати, деле... вот... Да, вот, Борис Федорович, давайте вот на этом немножко остановимся, потому что здесь уже вы прям набросали несколько моментов, которые вызывают вот разные отношения. Но сначала хочу зачитать сообщение, которое вот сейчас нам пришло от Симона. Прежде чем евреи изменят отношение к христианству, христиане должны не на словах, но на деле изменить отношение к евреям. Но это прям вот то, что вы сейчас говорили. Да, вижу, что здесь разделяющие позиции. Спасибо, кстати, друзья, что вы нам пишете, и вопрос также озвучу, который уже задавала выше. Как вы считаете, для чего вообще нужен иудео-христианский диалог? Куда мы идем? Так, собственно говоря, называется наша передача сегодня. Вот вы сказали о молитве покаяния, и очень хорошо привели пример вот Даниила, который молился за грехи своих отцов, хотя сам он был святым человеком. Но эта тема вызывает невероятное противление у большинства людей. Люди все-таки не понимают, почему они должны молиться за то, в чем они не участвовали. Ну, например, люди говорят, мы не жгли, не собираемся. И непонятен вообще вот этот вот ажиотаж вокруг этой темы, вокруг молитвы. То есть им кажется, что Израиль, опять же, например, представители разных организаций, может быть, в том числе и вы, создаете некий жертвенный образ. То есть Израиль – это некая жертва, да, которая требует постоянно каких-то вливаний, подпитки, вот опять же определенного внимания к себе. И в конце концов, и еще один момент, да, она провоцирует у противоположной стороны постоянное чувство вины. А мы понимаем, что быть все время в чувстве вины – это очень тяжело. То есть постоянно людям напоминают о том, что церковь вот такая-сякая, она гнала евреев, они ненавидели их. Вот, показывают, опять же, исторические данные, сколько там было убито, сколько там еще каких последствий было страшных. И все время говорят, вы виноваты, вы виноваты, вы виноваты. А люди говорят, мы не хотим быть виноватыми. И мы не чувствуем себя виноватыми. То есть что нам делать с этим?
Ну, хороший вопрос. Я для себя понимаю это так. Почему вот время от времени вот на таком уровне, на большом эти молитвы звучат? Потому что Библия, она однозначно говорит, что Бог, Он может благословить до тысячного рода, но Он же может и проклясть до многих-многих-многих родов. Много примеров в Библии написано о том, как проклятия приходят там, или на народ, или какую-то там династию царскую, там, и так далее, и так далее. То есть Бог провозгласил это, и это происходит. Но если совершается молитва покаяния, Господь останавливается. Мы, опять же, из Библии много можем увидеть таких примеров. Эти проклятия останавливаются. Исторический пример, он очень-очень яркий, очень интересный, потому что мы только что говорили о Холокосте. Это Германия, вот в национальном масштабе. Что пережила Германия после всех этих ужасных? Она была в руинах. Она была разрушена абсолютно до нуля, и никто не думал, что разграблена. И никто не думал, что она когда-то поднимется с колен. Но страна на национальном масштабе покаялась. И она кается до сегодняшнего дня. Она до сегодняшнего дня, там у нее для евреев, которые еще сохранились, для детей еще уже, еврейских детей, которые сейчас уже пожилые люди, да, у них есть специальные программы, по которым они платят там миллионы там евро. В разные страны рассылают этими евреями. Политики всегда совершают эти молитвы покаяния перед Израилем. То, что Меркель сделала, закончив свою каденцию, она приехала в Иерусалим, приехала в музей Яд Вашем, еще раз покаялась за Германию. Посмотрите, какая Германия сегодня.
Я думаю, что мировое сообщество просто еще очень хорошо этому поспособствовало. После, ну, то, что Германии не дали даже возможности не покаяться, потому что этот прессинг вины, то есть того, что они... ну, так или иначе, там, их предки, то, что они сделали, да, это до сих пор эти события еще имеют свое влияние, есть последствия, и многие их раскручивают, и я думаю, что, кстати, сами немцы, они тоже устали от этого чувства вины. И вот я помню, как я беседовала с одной женщиной, она является руководителем как раз группы, организации «Марш мира». Я думаю, вы слышали тоже об этом, да, Борис Федорович? Okay. Это тоже верующие люди. Вот им было такое откровение, чтобы приезжать именно в те места, где немцы, ну, особо совершали какие-то злодеяния, погромы, и тоже приносить вот извинения, там, делать какие-то добрые дела, да, и так далее. И у них это дело очень хорошо пошло, и там их принимали на действительно высоком государственном тоже уровне. и многие люди там каялись в каких-то вещах. И вот она сама рассказывала, что на самом деле для немцев это практически табуированная тема. И когда начинается речь о том, что вот каяться как раз за прошлое своих предков, они от этого отстраняются, говорят, нет, ну, все там, все было нормально, все хорошо. Никто не хочет копаться в своей родословной, боятся найти какие-то источники, которые говорят, что их родственники работали там в СС или еще что-то, она говорит, а это было сплошь и рядом. И она сама, собственно говоря, почему пошла даже по этому пути, потому что в один момент она говорит, я вдруг себя стала ловить на мысли, тоже когда она молилась, что все-таки вот эта сверхидея, что мы самая высокая нация, что мы лучше всех, что мы превосходнее всех вообще, в отличие от других людей, она говорит, у меня она присутствует где-то глубоко внутри. Она говорит, я не знаю, на каком уровне. Это историческая память какая-то, генетическая, что-либо. Она говорит, но это есть. Она говорит, я испугалась, и я поняла, что я не хочу, чтобы это во мне жило. Я не хочу, чтобы когда-то это проросло, и вышло уже в то, что вот было совсем недавно. Но это ее переживание, вот она делилась. Просто я хочу сказать, что это сложная тема, потому что люди не хотят чувствовать себя виноватыми. И их нельзя за это винить, потому что ходить все время с чувством вины, ну, например, за то, что церковь когда-то, опять же, жгла там, и убивала евреев, ну, это невыносимо. То есть все время быть под чувством вины. Вот что можно здесь сделать? Как вот можно... Смотрите, как можно разрешить эту проблему, да? То есть, с одной стороны, чтобы об этом говорить, а с другой стороны, чтобы ну, не навязывать какое-то чувство вины. Ну, я вот не знаю, как...
Вы пример немецкого народа привели в том плане, что вот... Да, я тоже видел один такой фильм, недавно совершенно, по телевидению, где показывали о том, что они переживают, они себя как бы... как нацию сейчас даже не такого национального немецкого единства они не переживают, потому что каждый из них как бы от своей немецкой природы вот, после Холокоста они как бы отчуждены. И поэтому, да, там есть вот такие большие внутренние проблемы. Вот,
но им хочется закрыть эту тему, а ее не дают закрыть. Им хочется закрыть, забыть все, а ее так или иначе напоминают. Вот у нас приходит да, праздник, там, 9 мая там, или еще что-то, так и не... вот...
Вот так не бывает, Татьяна, вот не бывает сказать, закрыть и забыть.
И все.
Этого не бывает. Бог он не забывает этого. Смотрите, то, что с Германией произошло, да, но они совершили это покаяние искренне и до сегодняшнего дня совершают, поэтому Бог благословляет их. Ну, есть такие люди, да, которые себя как бы считают какими-то сейчас ущербными после вот этих... Но я встречаюсь с немцами, совершенно свободные, красивые люди, славящие Господа и жизнерадостные и так далее. Но то, что если говорить о церкви в целом, то, конечно же, это ничего такого не сделано. Вот то равнодушие, которое сегодня есть в церкви, ну, равнодушие, вот у Бога равнодушные они еще хуже, чем ненавистники. Лучше бы ты был холоден, нежели горячий. То есть как-то у тебя, ну, когда у тебя сердце вот так бьется, хоть что-то вокруг происходит, а ты у тебя ровно. При этом ты говоришь «Иисус Господь». И все, что происходит у тебя как бы вокруг, это не, для тебя ничего не значит. Такие люди не нравятся Богу. Вот. Либо туда, либо сюда. Потому что, знаешь, когда автомобиль стоит, хоть ты рулем закрути, то он никуда не поедет. Даже если ты автомобиль едет назад, Господь может развернуть, и он поедет вперед. Поэтому нужно какое-то такое страстное отношение к этому. Я считаю, что покаяние, да, покаяние, оно... мы произнесли это. Это не обязательно его провозглашать как бы из года в год или там из месяца в месяц. Нет, мы этого не делаем. А дальше надо то же самое, вот это же покаяние провозглашать делами. Вот делами, не словами. Потому что евреи словам христиан не верят. А мало кто словам христиан верит вообще-то в мире. Но делам евреи очень сильно верят. Знаете, когда мы были, вот построили первый мемориал Любавичах, был там такой, он есть такой очень хороший друг мой, сейчас Исхак Оган, раввин. синагога на Бронне. И он главный раввин Хабад-Любавичского движения по бывшему СССР. И он сказал такое. Знаете, когда, говорит, вы делаете что-то доброе для живых, вы можете, даже не подразумевая этого, искать какой-то выгоды от этого. Вы сами, может быть, даже не думаете об этом, но где-то на подсознании вы ожидаете, что и вам в ответ придет любовь от того, что вы доброе что-то делаете. Но когда, говорит, вы делаете это для мертвых, то это только сам Всевышний вам мог это сказать. Вот, поэтому вот эти вот могильные места, места заброшенных, забытых евреев, они стали таким откровением, местом откровения для евреев о христианах, о нас самих. И для нас таким же откровением. Вот это проект у Юрия Исааковича называется «Вернуть достоинство». Знаете, возвращая достоинство, вспоминая как бы о тех евреях, ставя там, мы каждый раз пишем их имена на гранитных плитах, мы вдруг почувствовали, что мы самим себе, христианству, как христианину, возвращаемся.
Возвращаете достоинство, да.
Достоинство, достоинство называться христианином. И вот, ну вот, вот это путь, по которому мы идем. То есть... В послании к Ефесянам написано, что во Христе мы стали как бы... Он разрушил стоящую преграду, чтобы из двух сделать одно. Вот это вот одно, оно как раз сейчас и делается. Иисус, придя на землю, он ожидает увидеть одно. Но сегодня наши сердца, ну, если не отвращены, то они равнодушны друг к другу. Между нами ничего нет. Хотя мы должны быть как одно. Помните, там написано, все здание какое там слагается, стройно. А мы там вместе. Мы вместе. И Иисус дальше открывает тайну Христа, что мы сонаследники, сонаследники Его обетований. И всего того, что грядет, мы сонаследники. Мы с ними вместе. И мы не можем себя рассматривать по раздельности. Если мы видим это сердце Бога, если видим Его страстное желание, чтобы мы были вместе, иначе проклята будет земля, на которой мы живем, дорогие братья и сестры, хотя бы о России, матушке, тоже можно подумать, то тогда давайте делать все возможное, чтобы эти сердца обратились. Не просто быть, знаете, такими, а я уже там молился, пока я ничего, я буду каждый раз молиться. А ты возьми 100 рублей, пожертвуй вот на памятник. Или там соверши какую-то молитву. Вот у нас будет молитвенный марафон, третий молитвенный марафон 27 января. Присоединяйся. У нас там будет сотни, тысячи людей. И тогда вот эти молитвы Бог видит. Вот эти дела Господу сейчас по сердцу. Поэтому Он так благословляет. Я вам рассказывал, что у нас вот, буквально в один день, 21-22 октября, два больших таких собора в РЦ и Росховые. И нас пригласили рассказать. Епископы, начальствующие епископы. Это значит, что церковь уже на таком уровне. Она, и мало этого, они сказали, мы участвовали, и мы будем продолжать участвовать в этих проектах. Это значит, что церковь просыпается. Это значит, что церковь выходит из равнодушия. И это значит, что наша страна будет благословлена.
Ну, это действительно хорошие знаки, хотя, опять же, скажу, что даже если начальствующие епископы поддерживают эти проекты, понимаю, что огромное количество людей все-таки находится, ну, в недоумении по поводу того, вот о чем мы сейчас говорим, и вопросы все равно есть. Я очень надеюсь, что с помощью нашей сегодняшней беседы мы, возможно, ответим на эти вопросы. Конечно, не всем, я себя не льщу этим счастьем, но, возможно, кому-то что-то попадет в сердце, и какая-то мысль, она поспособствует вот этой смене отношений внутри.
Хотя можно я в этом плане маленькую ремарочку, если можно? Знаете, мой самый любимый псалом, наверное, вот я его очень часто читаю, да, я даже сейчас не вспомню номера, псалом Давида. Там написано так, он придет, как дождь на... как роса на скошенный лук. Вот скошенный лук, вот я в деревне воспитывался, родился в деревне и воспитывался. Бегали мы там босиком, бегали по камням, даже по стеклу могли бегать. А вот по скошенной вот этой стерне, вот когда лук скосили, да, вот когда выкосили, вот и там идешь, там уже невозможно. Настолько жестко, насколько там уже все мертвое такое. И вот Господь, Он не придет ливнем, там не написано, что я там небеса открою, и будет потоп, и все тут быстро все расцветет. Вот Он придет как роса. Поэтому нам не надо ждать, что у нас стадионы поднимут израильские флаги и скажут, мы все за евреев, мы вас любим и так далее. Нет. Это должно быть как роса, чтобы от корня все это было. Чтобы это было не поверхностно. Чтобы это вошло вот... Знаете, вот церковь выбросила Израиль, евреев из теологии. Вот почему мы не можем туда никак прийти? Да потому что у нас никто не учит. Мы не знаем, как по этой теме учиться в церквях. Никто не проповедует, нету. Потому что в один момент церковь заместила Израиль. И вся наша теология построена без Израиля. И вот он потихонечку, сейчас капельками, вот на одном соборчике капнул, вот на другом капнул. И вот оно так. Вы знаете, я так радуюсь. Я помню, когда я 97-й год, я был в Хабаровске, и одна церковь впервые прислали там 15 тысяч рублей. Причем новенькими какими-то купюрами. После Нового года вышел, пошел, и прямо мне выдают. А я эту церковь знаю. Она, это Ерофей Павлович. Это такой маленький поселок, где живут бывшие зеки. Я там проповедовал. Там церковь, человек 15, из них половина детей. Одна треть бабушек. И там денег нет. Там ну, тогда жили страшно, это конец 90-х. И они собрали 15 тысяч. Я просто... Понял, вот я притащил эти деньги в офис, давайте возлагать. И мы рыдали, мы плакали над этими деньгами. Сегодня нам жертвуют уже там со всего. Я так ревную, чтобы каждый еврей, который уезжает в Израиль, получал помощь только за счет пожертвований от российских церквей. Это далеко еще, конечно, но уже такая хорошая, достаточно хорошая часть уже это делает. Вот, то есть нам надо радоваться всему малому, что прибавляется здесь.
Борис Федорович, вы даже...
произойдет великое.
Да, вы даже, наверное, сами знаете, не знаете, но вступили как раз на очень скользкую почву, потому что все, что касается финансов, это болезненная тема. Давайте мы сейчас об этом поговорим, но буквально там через минуточку. Да, я хочу обратить внимание, дорогие, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, пишите нам свои вопросы, комментарии. Сегодня наша тема «Иудео-христианский диалог. Куда мы идем?» Как вам кажется, для чего вообще он нужен? Да, помимо того, чтобы евреи становились верующими во Христа, и это самое главное, конечно. Но опять же, давайте не буду вам говорить, что писать. В общем, пишите, пожалуйста, да, ваше мнение. Как вы считаете, для чего нужна работа иудео-христианского диалога? И хочу напомнить, дорогие, что у нас есть очень большой резерв наших передач, аудио, видео формата с интереснейшими темами, спикерами. Мы очень хотим быть вам полезными, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь ими. Если вы любите слушать аудио, заходите на Теус Медиа, выбирайте проект «Шалом», и перед вами, пожалуйста, большая возможность, выбирайте, что по вашему сердцу. Если вы хотите слушать видео, смотрите нас на Ютубе, смотрите ВКонтакте, в Фейсбуке. Также давайте обратную связь, потому что для нас очень это важно чувствовать вас, понимать, что вы получаете от этих передач, что вам интересно. Поэтому пишите нам, пожалуйста, дорогие. И если вы также хотите нас поддержать финансово, то это тоже можно сделать достаточно легко. Также зайти на страницу Теус Медиа и посмотреть, как можно поддержать именно наш проект. Огромное спасибо тем, кто это уже делает. Дорогие, спасибо, потому что это видео могут смотреть как можно больше людей. А наша задача – это сеять что-то хорошее, правильное, или, во всяком случае, подводить людей к каким-то вопросам, их надо задавать. Поэтому еще раз скажу спасибо, а мы продолжаем наш эфир. И, Борис Федорович, вы заговорили о финансах. Я думаю, вот тема финансов действительно болезненно и почему? Во-первых, многие считают, давайте уж честно так скажем, что люди, которые уезжают в Израиль, они уезжают не потому, что они следуют вот великому Божьему откровению, а потому что там просто лучше живется. Вот люди уезжают за хорошей жизнью. И те, кто остается здесь, не понимают, почему они должны, ну, скажем, вот они имеют свой кусок хлеба с маслом. А, значит, здесь их призывают, давайте жертвовать на Израиль, жертвовать этим людям, чтобы они имели кусок хлеба с маслом и с колбасой. И вот человек не понимает, почему он должен просто остаться с куском хлеба для того, чтобы там в Израиле ели кусок с маслом и с колбасой. Ну, понятно, зарисовка такая рабочая, простецкая, но она выражает самую суть. Люди не понимают, почему они жертвовать должны тем людям, которые уезжают туда, где лучше, которые живут там, где лучше, ну, по финансовой составляющей, во всяком случае, представление есть такое. Что можно говорить на эту тему? Как, вернее, как говорить, как отвечать?
Ну, во-первых, дорогие друзья, почему существует фонд Эвенезер, который я возглавляю в России, и там, в 60 странах? Сегодня Алия идет из Индии, из Соединенных Штатов, очень-очень активно, из Латинской Америки, Европа. Все это очень активно как бы сейчас происходит. Но почему мы помогаем евреям возвращаться? Вот, ну, потому что вот мы сегодня говорим о спасении евреев. Мы как-то это все рассматриваем, все вот на уровне личного Евангелия и все. Другие вопросы мы как бы не отмечаем. Да, конечно, личное Евангелие, оно будет. Написал апостол Павел, что отчасти, сегодня вот 1% всех евреев, которые верят вот из этой вот части, которой Бог открыл сердце, открыл глаза на Иисуса, они уверовали, они стали частью церкви. Но остальным он закрыл эти глаза, окаменил сердца, как говорится. Для чего? Вот именно для того, чтобы они опять собрались перед ним как народ. Знаете, на Синае, когда Бог заключал с ними завет, когда вывел их из Египта, он заключал с ними завет как с народом. Он так сказал об Израиле тогда: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Вот он родил сына, а сын – это народ. Вот все из скопища разные, какие они там, сейчас Татьяна говорила, какие они могут быть разные. Да? Вот они самые разные. Вот они собираются сегодня. Пророк Иезекииль говорит, сухие кости. Вот из разных концов света сегодня собираются они. Сухие кости. Не то, что они не верят в Бога. Они забыли, что они евреи. Но они едут по Божьему призыву. Они не едут за длинным рублем. Это как бы, ну, была такая колбасная лия. Вот в 90-е годы мы отправляли с Хабаровска. Там у нас каждый день полный самолет. Тысячи улетали тогда. Это просто люди умирали с голода. Мы евреев ходили на помойках в Биробиджане. Сегодня это совершенно другая лия. А туда едут уже мотивированные люди. Они хотят. Во-вторых, Израиль – это не сладкая земля. 4 года минимум, вот я уже там столько раз побывал, все говорят, вот 4 года Израиль смотрит на тебя. Это очень тяжело, когда Израиль смотрит на тебя. Как ты себя там поведешь? Многие срываются, многие возвращаются. Но если ты пройдешь эти 4 года, если ты полюбишь Израиль, Израиль открывается для тебя. Ну, для нас, русских, там проще. Ты начинаешь работать во всем цивилизованном мире. Много работы. В России мы не привыкли так много работать. Поэтому проблема у русских вот с этим дело. Если ты в Израиле много работаешь, ты будешь хорошо получать, будешь обеспечен. Но опять же, я хочу сказать вот об этом. О спасении, о национальном спасении. И Бог там же в Римлянам 11 главе, он говорит, и так весь Израиль спасется, придет, как написано, придет от Сиона Избавитель. И весь Израиль спасется. То есть все пророки однозначно говорили о именно о таком порядке. Это библейский порядок спасения Израиля. Он его сотворил как одного, как сына своего. Он первородный. Иисус единородный, а это первородный его сын. Вот он его спасет как сына. Всех, кто туда соберется, он изольет дух умиления и благодати, как написали пророки, и они узрят, евреи, и покаятся, и будет покаяние, и встреча с Иисусом. Тот же Иисус, который пришел к тебе и мне. Поэтому мы не просто их возвращаем, мы ведем их на встречу с Господом, на встречу с Иисусом. Не они, таких потомки, или потомки их потомков, они обязательно там с ним встретятся, потому что его ноги ступят на Ливонскую гору, он войдет в Иерусалим, он воссядет на троне Давидом, как написано в первой главе Луки. Все это исполнится. Но еще написано в пророчествах, что кто-то должен его понести на плечах, на руках. Вот эти страны, которые сегодня в большинстве своем против Израиля. Нет, никто. А кто? Ну, только мы, церковь. Вот, вот это наши плечи, наши руки. Поэтому мы делаем это совершенно осознанно, христиански, понимая, что мы, совершая вместе с Богом, вот Бог сегодня собирает эти кости. Вот вы приезжаете в Израиль, где-то там приезжаете, да какой-то святая, тут наркоманы, тут бездомные. Все это вот такое, знаете, безбожие какое-то. А вот это сухие кости. Еще плотью они, знаете, когда плотью вот облекаются, это такое жуткое, просто жуткая такая картина.
Зрелище.
Зрелище невероятно жуткое. Но вот придет момент, и дух, Господь вдохнет в них дух жизни, и это будет их встреча. Вот ради этого мы. И, конечно, работая так близко и ничего не говоря, ничего. Знаете, у нас было однажды такая штука, что мы вот уже много-много лет трудились там, и один координатор в одной, не скажу в какой области, мы приехали опять с Элей, она собрала всех своих работников, закрыла дверь на ключ и говорит, а теперь расскажите, для чего вы это делаете, почему вы это делаете. И вот мы с нашего покаяния, там, за закрытыми дверями, им все рассказали, они там плакали. Мы им свидетельствовали. Но это они попросили нас. А так больше мы хотим просто говорить своими делами. Мы хотим менять их отношения. Мы хотим, чтобы их сердца повернулись к нам. Это опять же желает Господь. И еще, если говорить о финансах. 25 глава от Матфея, где Господь поднимает еврейский вопрос там и разделяет народы, это суд над народами, там, как вы относились к моим меньшим братьям. Когда они голодны были, вот вы где лично были вот в этот момент, народы? Вы помогали им? Вот они что-то там переживали, вы их утешали, вы там накормили их и так далее. Такие простые, обычные бытовые вещи, понимаете? Но от этого зависит будущее народов. Вы или вместе с Господом будете на небесах или пойдете в гиену огненную. Вот почему еще нужны молитвы покаяния. Поэтому это очень-очень серьезный момент. Бог не нуждается как бы в наших деньгах. У Бога всегда есть люди, которые как бы найдут необходимость пожертвовать. И все время, знаете, Венезер существовал в России только за счет западных денег. И я так это все... Я принимал, конечно, и получаю зарплату в Эвенезере. Но я все время мечтал о времени, когда...
Конечно.
Да. И вот я верю, что мы приближаемся вот к этому моменту, что мы сами, мы из России, мы хотим так же, как они, получать благословение. Мы будем благословлять еврейский народ. И за счет наших денег русские евреи будут совершать алию, русские узники гетто и концлагерей будут покупать, мы будем покупать им лекарства, делать для них праздники, там, утешать их и так далее, и так далее. То есть вот для чего нужны. Деньги – это деньги. Но деньги – это еще и благословение.
Борис Федорович, как вы относитесь к этой идее благословлять в какие-то проекты, опять же, евреям для того, чтобы, ну, скажем так, для того, чтобы получить благословение для себя?
Угу.
Ну, вот слышала, сталкивалась, да, с такой позицией, когда люди мне приватно просто честно говорили, что, ты знаешь, вот по большому счету нет вот таких высоких идей, о которых вы сейчас рассказывали, нет. Но вот жертвуем по слову, ну вот там типа благословишь, и тебя благословят. Для меня это очень сложный вопрос, насколько это благословение сработает, подобное. Вы как для себя отвечаете?
Ну, это же Бог сказал.
Бог сказал. Мотивация-то
они,
она на
они услышали, понимает. Они прочитали. Ну да, может быть, они еще толком не любят еврейский народ, толком там еще чего-то не делают там для Израиля. Но они решили, дай-ка я летишь благослови.
Ну, для меня здесь какой-то аромат здесь торговой рыночности, правда. Может быть, я слишком романтический человек, и, ну как вот, если все-таки, ну вот брать за основу то, что вы говорите, это один сценарий. То есть понимая, что Бог-то читает наши сердца, правильно? И мне кажется, для него тоже важна мотивация. Вот как мы это делаем, почему, что нами движет. То есть если я вкладываю для того, чтобы ну, просто набрать наживу себе за счет каких-то вот дивидендов с неба, ну, мне кажется, это один сценарий. Опять же, не хочу ни в коем случае никого не осуждать, просто вот транслирую свое мнение, да, на этот счет. Но вы считаете, что это лучше, чем ничего?
Ну, представьте, вот лежит труп, вот труп мертвый человек, а Бог его оживил. И вот он лежит, и он может только лишь вдыхать. Вот он вдыхает, вдохну-ка я ради Господа. Вот он сказал, я вдохну. Он еще ничего не может делать. А Бог говорит, ты вдохнул? Ага, я тебе сейчас побольше кислороду дам, сейчас у тебя рука поднимется, ты уже можешь там что-то еще сделать, там нога там и так далее. Вот ты пойдешь, и вот уже пойдешь, и будешь все делать, как понятно.
Тебе. То есть поступайте по слову, и по-любому будет хорошо. Не,
ну,
да.
Это все по слову. Все начинается с горчичного зерна. Вот имейте веру с горчичное зерно. Вот она даже крошечная. Вот она просто так. Ну, какая-то шальная мысль вдруг, может, пришла. Но ты поверил, и вдруг вот посеял это.
И да, Господь, хорошо, Борис Федорович, спасибо. У нас просто остается 2 минуты, и я хочу, чтобы вы ответили буквально там, может быть, одним предложением и, ну, как хотите, может быть, выделить несколько моментов. Как раз на тот вопрос, который мы задали в начале программы, куда мы идем, иудео-христианский диалог.
Вот мы идем на встречу с Иисусом. Мы идем на встречу с Иисусом, однозначно. Мы делаем все для того, чтобы Господь как можно быстрее пришел на землю. Если коротко, то я
так. Если коротко. Да. Ну что, можно сказать так, спасибо. Спасибо за этот разговор. Я думаю, что он был сегодня достаточно откровенный. Если у вас есть какие-то вопросы, дорогие друзья, вы пишите, потому что даже если вы не смотрели сейчас нас в прямом эфире, будет передача в записи, пожалуйста, присылайте свои вопросы, все, что вас интересует, не стесняйтесь, спрашивайте. Это очень важно. Борис Федорович открыт, готов тоже отвечать. И одно только могу сказать, если что-то в вашем сердце сейчас, вот что-то проснулось, идите за этим. Это не значит, никто не призывает, бегите сразу, что-то делайте, вкладывайте. Просто идите за этим, молитесь, смотрите, куда приведет вас Господь с этими мыслями. И делайте добрые дела. Человек для этого и создан, для того, чтобы делать добрые дела. Борис Федорович, благодарю вас за все, что вы делаете. Благодарю за это общение, за этот разговор. Надеюсь, не последний раз. Вопросы остались, будем на них отвечать. Дорогие, всем шалом, благословенной недели. Пока.
Шалом.
Бог. Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.